18-й кирпич. 18-й бетонный шлакоблок укладываем мы сегодня в стену битлологической науки. Сверкает, понимаете, под луной серебристая арматура компакт-дисков. Намешаны страницы словесного раствору. Только и остается взять в руки отполированный многолетней работой BBC-ский радиомастерок, да приступить к размазыванию. К этому, однако, надо морально подготовиться, для чего мы и полистаем страницы рок-хроники. Января в 47-м году в Лондоне родился Дэвид Байрон, легендарный вокалист Юрая Хип, из которой он ушел в 76-м году и после серии неудачных пластинок погиб, бедняга, в отсвете лет. Умер он 28 февраля 85-го года от инфаркта. 31 января, 15 лет назад, в 79-м, известная британская панк-группа Clash начала свое первое американское турне. 31 января 51 года в Лондоне родился Фил Коллинз, барабанщик и вокалист из группы Genesis, ныне успешнейший сольный артист. 31 января 56 года родился Джонни Роттен, или Джонни Лайден, вокалист из Sex Pistols, впоследствии основавший свою контору Public Image Limited. 1 февраля – важная дата в истории 45-ок. 1 февраля 49-го года, 45 лет назад, фирма RCA Victor впервые продемонстрировала проигрыватель для пластинок на 45 оборотов в минуту. Впервые пластинка и машины к ней были сконструированы друг для друга. 2 февраля, 35 лет назад, в 59-м году, Бадди Холли дал свой последний концерт в городе Clear Lake в штате Айова. 22 февраля 79 года, 15 лет назад, Сид Вишес, басист из Sex Pistols, умер от передозировки героина в нью-йоркской Гринвич-Виллидж. Произошло это неподалеку от квартиры, где он за несколько дней до того зарезал свою подругу Нэнси Спанджен. Было Сиду Вишесу 21 годик. 2 февраля 49 года родился Грэм Наш, англичанин из графства Ланкашир, певец и гитарист из группы The Hollies, вошедший в состав легендарного американского трио Crosby, Stills and Nash. 3 февраля в 59 году, 35 лет назад, разбился Бадди Холли и летевшие с ним на самолете Ричи Валенс и Джей Пи Ричардсон. Холли было только 22 года. 3 февраля 69 года, четверть века назад, Битлз наняли своим менеджером Алана Клайна, против чего сильно возражал Пол Маккартни, но на следующий день Маккартни сделали уступку, и 4 февраля 69 года зять Маккартни, адвокат Истман, получил под свое начало дела битловской корпорации Apple, Яблоко. 4 февраля 74 года, 20 лет назад, Джон Леннон и Йоко Оно расстались, и размолвка эта продолжалась более года. И, наконец, 4 февраля 48 года, это день рождения в Детройте Алиса Купера, урожденного Винсента Фурния. Но неделя эта серьезными новостями не богата, разве что вокалист из Сепультуры Макс Кавалера был арестован и оштрафован бразильской полицией после того, как на прошлой неделе на концерте в Сан-Пауло вроде бы топтал ногами национальный бразильский флаг. Сам Кавалера говорит, что и не топтал он флага вовсе, просто флаг этот по полу развивался, и ноги Кавалеры в этом флаге запутались. Ну и патриоты бразильские, понятно, тут же заложили полиции. В Америке Пит Таунсен, гитарист из The Who и автор первого в истории рок-мюзикла «Томми», планирует выпуск этой самой рок-оперы на компакт-диске со звуком и изображением. Этот новый формат, так называемый CD-ROM, позволяет также участие в происходящем и слушателя-зрителя. И, наконец, Митлоуфу, «Мясному рулету», предложили главную роль в спектакле «Phantom of the Opera», оперный фантом в Канаде, но он был вынужден отказаться. После успеха его последней пластинки гастроли Митлоуфа расписаны аж до 95 года. На этом рок-хронику закончим и перейдем к строительству битлологического здания, в стену которого Сегодня мы и закладываем 18-й кирпич. В прошлый раз мы остановились на майских событиях 64-го года, когда Битлз разъехались на каникулы. Произошло это после 2 месяцев съемок фильма «A Hard Day's Night» — «Ночь трудного дня». До этого, с 7 по 22 февраля, были на гастролях в Америке. Вот эту американскую страничку хотелось бы мне сейчас дополнить кое-какими подробностями. Итак, 7 февраля вся команда «Битлз» летела в Америку рейсом «Pan Am» номер 101. Даже и в полете не прекращалась работа. Гастрольные администраторы Нил и Мел деловито подделывали подписи всей четверки на рекламных фотографиях для раздачи поклонницам, а Брайана Эпштейна тихо доставали разные бизнесмены. Дело в том, что многим деловым людям не удалось добиться с ним встречи в Лондоне. В Лондоне и потому некоторые попросту взяли билеты на тот же самолет в надежде, что за 8-то часов перелета, да на недосягаемой высоте в 10 тысяч метров, до чего-нибудь они договориться все-таки сумеют. Через стюардесс они посылали Брайану Эпштейну записки с предложением «Битлз» рекламировать их товары. Нечего и говорить, что все они получали вежливый отказ. В аэропорту Кеннеди, куда прибыли в 1:35 пополудни, их встречало 10 тысяч человек, которые хором распевали «We love you, Beatles, oh yes, we do». Такое песенное приветствие было придумано и распространилось не только в Америке. Встреча с Соединенными Штатами началась с огромной многолюдной пресс-конференции. Галдеж стоял невообразимый, все репортеры старались перекричать друг друга. «Господа!» — заорал Джон Леннон. «Попрошу заткнуться!» Все ему зааплодировали. «Вы нам споете что-нибудь?» — спросил первый репортер.
«Деньги вперед!» — ответил ему Леннон.
«Как вы объясняете свой успех?» — спросил другой. «А у нас есть пресс-агент!» — ответили ребята. «Вы когда подстрижетесь?» — спросил третий.
«Мы стриглись только вчера».
«Что вы хотите с собой увезти?»
«Рокфеллеровский центр».
«Вы знаете, что в Детройте идет кампания за искоренение Битлз?»
«А мы ведем кампанию за искоренение Детройта».
«Что вы думаете о Бетховене?»
«Я обожаю Бетховена», — сказал Ринго. «Особенно его стихи».
«Вы уже нашли актрису на главную роль в своем фильме?»
«Мы хотим взять английскую королеву», — ответил Джордж.
«На нее народ пойдет».
И в это самое время сыграть следующую песню с альбома «Hard Day's Night» под названием «And I Love Her» — «И я люблю».
Джон Леннон играет на акустической гитаре, Пол Маккартни поет сам с собою хором, многократно накладывая свой голос в студии, Ринго играет на бонгах. В американскую пластинку эта песня была потом включена в оркестровке Джорджа Мартина.
She gives me
люблю,
с пластинки «A Hard Day's Night»,
«Ночь трудного дня».
Всякий вообще глава государства или правительства, встречаясь
с другими главами государств или правительств, свою страну на этих встречах олицетворяют, и потому все несчастья и неудачи своей страны как бы вменяются им в вину, но уж если у страны есть достижения, то это как бы их достижения. Тогдашний британский премьер-министр сэр Алек Даглас Хьюм ехал с официальным визитом в Америку на встречу с президентом Джонсоном, и он некоторым образом тоже купался в лучах битловской славы. Любопытно, что в Америку он должен был лететь первоначально тоже 7 февраля. Но благоразумно отложил поездку на день, потому что в вопящей толпе битломанов ему оказываться, понятно, не хотелось. На встрече с Джонсоном американский президент сказал британскому премьеру: «Мне нравится ваш передовой отряд, но не кажется ли вам, что им нужно подстричься?» Сам-то Джонсон, помните, был стрижен по-техасски, под полубокс. Далее. Британские дипломатические круги, которые профессионально понимают обстановку, тоже вознамерились поощрить знаменитых соотечественников своим дипломатическим признанием. Еще во французских гастролях их приглашала на званый обед леди Диксон, жена британского посла в Париже, но Битлз ей вежливо отказали, сославшись на занятость, что, в общем, была правда. «Мы всегда пытались отвертеться от всего этого дерьма», — сказал тогда Джордж Харрисон, «но время от времени все же в него попадаем. Этим снобам, в общем-то, до нас дела нет. Более того, они нас, честно говоря, терпеть не могут. Но раз уж мы знамениты и богаты, то ради рекламы для своего посольства зовут навстречу. Ханжество все это». Конец цитаты. Вот с таким настроением и входили Битлз на свой первый дипломатический прием в британском посольстве в Вашингтоне. Их встречал сам посол сэр Дэвид Ормсби Гор, ныне лорд Харлик. «Hello, Джон», — сказал он Леннону, протягивая руку. «Я не Джон», — ответил Леннон, отвечая на рукопожатие. «Я Чарли. Вот он, Джон», — и показал на Джорджа Харрисона. «Hello, Джон», — сказал обескураженный посол Джорджу Харрисону. «Я не Джон», — тихо сказал Джордж. «Я Франк. Джон — это он», — и показал на Ринго Стара. «Господи», — проговорил посол. Больше на дипломатические приемы Битлз не ходили никогда. И тут самое время завести следующую песню под названием «Tell me why», «Скажи мне зачем», с альбома «A Hard Day's Night». На ней Джон Леннон играет на ритм-гитаре и поет, Пол ему подпевает. Причем в голосовом аккорде звучат как бы два Джона и один Пол. И оба они пользуются тоненьким фальцетом, звучат подчас как детский хор. Thank you. скажи мне, зачем с альбома Hard Day's Night? Любопытна предыстория выступления Битлз в престижном нью-йоркском Карнеги-холле. Его организовал предприниматель Сид Бернстайн, в прошлом студент Колумбийского университета, потом администратор танцзала, который затем поступил на работу в General Artists Corporation, крупнейшее концертное агентство Америки. Однако, пытаясь пробиться в шоу-бизнесе, он не забывал и о своих академических увлечениях. Так, последние 10 лет он посещал вечерние классы, где слушал лекции по истории британского правительства. По этой же причине он регулярно прочитывал британские газеты. И вот в середине 63-го его внимание привлекли заметки о неких Битлз. В нашем гастрольном агентстве, вспоминает Сид Бернстайн, он был специалистом по молодежной музыке. А вот о Битлз я не знал ничего. А уж об остальных и говорить нечего. Происходившее в Великобритании никого вообще не интересовало. Сид Бернстайн решил тогда подписаться на все английские, как мы сейчас говорим, муз-газеты, из которых он и узнал о существовании менеджера Брайана Эпштейна и с большим трудом раздобыл, наконец, телефон Брайана в Ливерпуле. Он-то и предложил в телефонном разговоре Битлз выступить в Карнеги-холле 12 февраля, зная наперед, что на этот день он зал получит, потому что 12 февраля — национальный праздник, день рождения Авраама Линкольна. Но остальное уже сейчас известно, а как из Битловской славы достался и Сиду Бернстайну, как американскому первопроходцу битломании. Вскоре он из своего большого агентства ушел и с партнером открыл собственное дело, впоследствии организовывая все нью-йоркские выступления Битлов. История Сида Бернстайна подтверждает как бы мою старую и углубленную теорию о том, что большие деньги есть лишь побочный продукт больших идей. В нашем случае многолетнее изучение британской политической истории и слушание лекций знаменитых ораторов, включая самого Уинстона Черчилля, привели к тому, что Сид Бернстайн первым протек обстановку, опередил своих коллег, на чем и крепко заработал. Другими словами, материализм происходит от идеализма. И тут как раз и песня на эту тему называется «Can't buy me love» — «Любовь не купишь». Запевает ее Пол Маккартни, накладывая свой же второй голос, да и в гитарном проигрыше использовано подобное двойное наложение, только в инструментальном варианте. Впервые, надо сказать, Битлз записали эту песню в театральной грим-уборной. Джон и Пол играли и пели, а Ринго подписывал на пустом челопане. Тогда Джордж вышел в туалет, и в конце записи было слышно, как кто-то спускает воду. Битлз та запись нравилась, они хотели поначалу выпустить ее 45-кой, но Джордж Мартин такие вольности не допустил, и сделана была вот эта запись. Give me, take a day, love me too. I may not. в любовь не купишь с пластинки Hard Day's Night.
Ну, хорошо. Любовь, предположим, за деньги не купишь, но за деньги многое другое купить можно.
В апреле 64-го одного взгляда на, скажем, хит-парад журнала Billboard, где все первые 5 мест занимали Битлз, было достаточно, чтобы так грубо прикинуть себе финансовое положение группы. Особенно, если учесть, что на вершине находились и 2 их долгоиграющие пластинки. И вот тогда Пол Маккартни решил покупать себе под Лондоном дом.
Приглядел.
Прикинул, что ему надо приблизительно 30 тысяч фунтов. При таком-то успехе, думал себе Пол, подобные деньги не проблема. И пошел поговорить с бухгалтерами, которые вели все дела. Посмотрев на бумаги, на состояние счетов, они сказали, на покупку дома тебе придется занимать деньги в банке. И добавили, что объяснить всю счетоводческую премудрость из-за сложности они ему не могут, но что все документировано, и что свободной наличности у Пола Маккартни в таком размере нет. Так началось серьезное финансовое образование Битлз, как мы говорим, без отрыва от производства. Ну, Битлз с самого начала регулярно получали от Брайана Эпштейна свои 50 фунтов в неделю. Потом, когда пришел успех и с деньгами стало полегче, эту сумму увеличили до 100. $100 тогда, 100 фунтов, это было раза в 4 больше зарплаты английского рабочего. Кроме того, расходы Битлз все оплачивались. Если, например, Джону нужен был новый Роллс-Ройс, ему нужно было только попросить своего менеджера. Поскольку Битлз были как бы молодыми и неопытными, а руководили ими как бы образованные, хорошо обученные интеллигенты, создавалось впечатление, что подчиненные именно ребята, а не наоборот. А это самая образованная интеллигенция давала порой крупную промашку. Пример. Пол и Джон никогда не были владельцами собственных песен, в том смысле, что они нигде не были зарегистрированы и опубликованы. Но когда начали входить первые записи, скажем, в октябре 62-го вышла пластинка «Love Me Do», то Брайан Эпштейн зарегистрировал ее в издательстве «Ardmore & Beechwood», которая сотрудничала с фирмой EMI и была как бы внутренним отделом. Музыкальное издательство вообще получает свои проценты, проценты весьма высокие, за цепкую охрану авторских прав и за проталкивание музыки. С этой точки зрения Брайан издателями остался недоволен. Поначалу у него была мысль зарегистрироваться с американским издательством Hill and Range, через которое в свое время вышли все песни Элвиса Пресли. И тут Джордж Мартин, продюсер, порекомендовал некого Дика Джеймса. Тот в прошлом был певцом, записывался с большими джаз-оркестрами, и Джордж Мартин бывалче продюсировал его пластинки. В последние годы Дик Джеймс занимался проталкиванием песен, сводил композиторов с исполнителями. Он-то и выработал структуру сделки. Его фирма, Дик Джеймс Мьюзик, подряжалась администрировать компанию Northern Songs, северные песни будущего владельца песен Битлз. Дик Джеймс получал половину акций, а Брайан и Битлз получали другую половину. Кроме того, Джеймс брал себе еще 10% акций, но это уже отдельно, за административную работу. И получалось, что из каждой полученной сотни Джеймс брал первую десятку, а оставшиеся 90 делили пополам. И выходило в конце концов, что Дику Джеймсу причиталось 55%, а Брайану Битлз только 45%. К 65-му году, когда стало ясно, что издательство битловского материала может принести крупные деньги, Брайан и Джеймс решили превратить Northern Songs в акционерное товарищество открытого типа, то есть продать на бирже кучу акций и собрать при этом наличный капитал. Битлз, мало в этом понимая, согласились. Это означало, что после получения куша Леннон и Маккартни делили свои авторские права с еще 3000 держателей акций, и доля каждого в процентах падала до 15%. Дик Джеймс имел 37,5%, а Ингри Джорджу щедро выделили с барского плеча по 0,8%. Но это еще был не конец истории. Через 2 года стоимость акций на бирже подскочила в 5 раз, и держатели акций приобрели порядочный навар. И тут уже вступали в действие законы биржи, а именно, любые выходки Битлз, попадавшие в газету, этим биржу нервировали. Стоимость акций падала, держатели теряли деньги, правда, только на бумаге, и нервничали. А уж когда пошли большие скандалы с курением марихуаны, то акционеры начали оказывать на издательство серьезное давление. Отношения Дика Джеймса к Битлз сначала дружеские постепенно становились все хуже, и дело дошло до того, что во время репетиции пластинки «Let It Be», которую снимали для документального фильма, и вот когда туда зашел Дик Джеймс, то Леннон и Маккартни просто попросили его выйти вон. Дик Джеймс, почувствовав раздор, прикинул, что больше писать песен ребята не будут, и никому ничего не говоря, продал большую часть своих акций крупному театральному дельцу Лу Грейду. Битлз узнали об этой сделке из газет. Вообще, агентство по охране авторских прав в Отечестве в свое время называлось ВААП. И не случайно Дик Джеймс по метрике носит фамилию Вапник. То есть с рождения имел он планиду к авторским правам. А Маккартни теперь держит свое муз-издательство в доме на 5 этажей. Вот ведь как судьба распоряжается. Но мы с вами сильно забежали вперед. Мы вернемся к нашей хронологии на будущей неделе. А пока на прощание песня «Anytime at all» в любое время с альбома «Hard Day's Night». И тогда встречи в полночь в пятницу на BBC-ской волне. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливого вам. Спасибо.